Глава третья. Концертная площадка на Сириусе 5 занимала приблизительно акр пыльной земли, прилегающей к космопорту. Видневшийся за ней город был неотличим от города на Ригеле 2. Точно такие же небоскребы, сверкавшие в лучах могучего солнца, возвышались в отдалении величественным памятником межзвездным контактом. А между небоскребами и космопортами раскинулись во все стороны убогие трущобы. Тоже своеобразный памятник, только не такой впечатляющий. Щурясь от безжалостного солнца, Чатан наблюдал, как циркачи устанавливают легкие пластиковые палатки, ярко раскрашенные и покрытые многочисленными заплатами. Возле нижнего шлюза дрессировщик руководил разгрузкой клеток со зверями. «Все выглядит довольно мирно», — заметил Чатан.
«Надеюсь, что так и будет», — ответила Бетта. «Но Прик еще никогда не ошибался».
«Я решил избавиться от этого маленького бедствия», — проворчал Док Брюер. «Мне надоело просыпаться по ночам от его душераздирающих криков. У каждого человека и так достаточно проблем. Не хватало еще переживать о них заранее».
«Когда ты собираешься его уволить?» — спросила Бетта.
«Ну хорошо, не сейчас. Но скоро, как только найду ему замену».
Он отправился проследить за разгрузкой, а Бетта усмехнулась ему вслед.
«Черта с два ты его прогонишь. Папа никогда никого не увольняет. А если кто-то уходит сам, папа целыми днями места себе не находит». Она покачала головой. «Бедный папа. Я знаю, что он чертовски мягкосердечный человек, но что я могу с этим поделать?»
Она обернулась к Чаттону.
«Теперь вы, наверное, вернетесь на свой корабль?»
«Думаю, да».
«Это значит, что нам пора прощаться».
«О, нет, я еще вернусь», — поспешил успокоить ее Чаттон. Он взял ее за руку и добавил. «Послушайте, Бетта, я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали». Она выдернула руку.
«Не больше, чем я сделала бы для любого раненого».
«Нет, думаю, нет. Но в любом случае спасибо». И он подошел к ней, обнял и крепко поцеловал. «Не больше, чем я сделал бы для любого, кто спас мне жизнь».
«Тогда...» — произнесла она необычно тихим голосом. «Повторите то же самое с лугачом».
Она вырвалась из его объятий, улыбнулась и добавила.
«Удачи вам, Джо. Сообщите нам, чем все закончилось».
«Хорошо, сообщу», — ответил Чатан, чувствуя себя немного неловко. «Что ж, до встречи». Он развернулся и пошел прочь от веселого Эндрю. Лугача на всякий случай заперли в каюте, чтобы он не убрел куда-нибудь или его не переманили конкуренты. Столь эффектно выкрикнув свое имя, первое слово, какое услышали от него Док и Бетта, бедняга снова погрузился в сосредоточенное молчание. Чатан сердито печатал шаг по высушенной ярким солнцем белой земле. Он сам не понимал, почему рассердился. Ему просто показалось, что Бетта могла бы отнестись к нему, ну, скажем так, более дружелюбно. На краю площадки он встретился с Приком, помогавшим устанавливать легкий переносной забор. В небольшой труппе Дока Брюера всем приходилось помогать при разбивке или свертывании лагеря. Вместе с Приком трудились и два других артиста — Шемси, силач из системы Бетельгейзе с повышенной гравитацией, и Лут, маленькое и пушистое, живущее на деревьях существо, исполнявшее потрясающие трюки на трапеции. Увидев Чаттона, они бросили работу, а Прик оглянулся на город и произнес.
«Солнце не освещает тебя, Джо. Когда я посмотрел на город, то увидел там багровое сияние, предвещающее опасность».
«Прик знает, что говорит», — вступил в разговор Шемси. «Лучше бы ты не ходил туда».
Лут лишь мрачно кивнул. Под бледной шелковистой шерстью, покрывавшей все лицо, его глаза сверкали, словно изумруды. «Но я должен идти», — ответил Чаттон, сердясь отчасти на Прика, отчасти на собственное упрямство. Как объяснила Бетта, ментаканцы обладали телепатическими способностями, и не было ничего сверхъестественного в том, что Эспер мог уловить мощные вибрации злобы, исходящие от других людей. Вполне возможно, что худощавый землянин прилетел сюда раньше Чаттона на более быстроходном судне. В космопорте Ригеля-2 он мог узнать, куда направляется веселый Эндрю, и если он все еще желал заполучить лугача, то, безусловно, должен появиться на Сириусе-5. Он также вполне мог выяснить, что труп Джо Чаттона так и не был найден, поэтому тот вполне мог выжить. Незнакомцу оставалось лишь догадаться, что Чаттен очутился на борту веселого Эндрю, и решить, что и с этим делом тоже нужно закончить. И все же Чаттену необходимо было в город. Если он не сообщит о себе в местное отделение Союза космолетчиков, то окажется в весьма затруднительном положении. Он никогда не получит места на приличном корабле, не говоря уже о лицензии капитана. Поэтому он кивнул Прику и остальным и сказал: «Как бы там ни было, спасибо за предупреждение». А затем повернулся и направился к запруженным людьми улицам города. В величественных небоскребах вершились большие дела и принимались решения, затрагивающие весь близлежащий сектор галактики. Но настоящая жизнь, шумная, оживленная и далеко не всегда законопослушная, бурлила в перенаселенных кварталах возле космопорта. Мужчины и женщины всех возможных цветов кожи, одетые во все мыслимые наряды, мельтешили, словно в причудливом калейдоскопе. На улицах и торговых площадях заходили в бары, казино и жилые дома или выходили оттуда. Здесь собиралась беднота со всей галактики, как достойные люди, ищущие лучшей жизни, так и недостойные, пытающиеся разбогатеть на человеческих слабостях и пороках, или просто безвольные, не способные вырваться из той грязи, в которой очутились. Среди них попадались, однако не смешивались с ними, и космолетчики, тоже обреченные на кочевую жизнь до скончания веков. Все это Чаттен видел уже много раз. Он бывал здесь прежде, как и в сотнях похожих городов, и здесь не могло быть ничего тревожного или угрожающего. Не могло, но было. На открытых местах сияние Сириуса ослепляло Чаттена, но в тени заборов и крытых переходов он уловил едва различимое движение и дразнящий шепот. Было жарко, он вспотел, но капли пота охлаждали кожу. Неразборчивое бормотание, хриплые выкрики, музыка, яркие краски, запахи, беспорядочная толчья — все это сбивало с толку, но Чаттен ощущал, что за ним кто-то следит, крадется, замышляет недоброе. Проклятый Прик! Выпрямив спину, Чаттен шагал размеренно, не торопясь, но и нигде не задерживаясь. Пару раз он поддался искушению и оглянулся, но не заметил позади ничего подозрительного. На полпути к палате космолетчиков недавно зажившая рана вдруг разболелась, и он почувствовал ужасную слабость. «Сегодня у меня ничего не выйдет. Нужно вернуться на корабль и отдохнуть до завтра», — подумал Чаттен, но тут же разозлился на самого себя. «Ерунда. Я просто ищу повод, чтобы отсидеться в кустах. И будь я проклят, если поверну назад». Решительно стиснув зубы, Чаттен двинулся дальше. Ничего не произошло. Палата располагалась в обычном обветшавшем доме, притулившемся между увеселительным заведением и офисом захудалой торговой фирмы. Отделения Союза космолетчиков имелись в каждом порту, и пилот с хорошей репутацией мог найти здесь новую работу, уладить конфликт или попытаться объяснить, почему корабль улетел без него. Чаттен вошел внутрь и двинулся по длинному узкому коридору со множеством дверей. Над каждой висела табличка. Он остановился посреди коридора, возле той, где было написано «Отдел 6», а чуть ниже «М. Квард». Согласно уставу Союза, шестой отдел занимался именно такими происшествиями, какое случилось с Чаттеном. Он открыл дверь и заглянул в кабинет. Квард, высокий темнокожий сириусианин, сидел за заваленным бумагами столом. Кроме него в кабинете находились еще двое. Когда Чаттен вошел, оба одновременно обернулись и с усмешкой посмотрели на него. Это были земляне, и Чаттен уже встречался с ними однажды, лунной ночью в темном переулке на Ригеле 5. Чаттен замер, а двое землян вскочили с мест. «Это он?» — спросил Кварт. Один из них поднес к глазам какой-то документ с фотографией, взглянул на нее, затем на Чаттена.
«Да». «Вы Чаттен?» — уточнил Кварт. «Эти люди предъявили мне ордер на ваш арест».
«Арест?» Чаттен шагнул вперед. «Это они здорово придумали. Дело в том, что они украли мои документы после того, как их сообщник выстрелил в меня и оставил умирать в глухом переулке». Он облокотился на стол Кварда. «Да и как они могут кого-то арестовать? Они ведь не полицейские, а...»
«Они полицейские», — оборвал его Квард. «Я уже проверил, очень тщательно».
Чаттен оглянулся на землян.
«Не может быть.
пробормотал он, лихорадочно прикидывая, успеет ли добежать до двери. Один преградил ему дорогу к выходу, другой вытащил из кармана удостоверение.
«Меня зовут Барбур», — представился он. «А это мой коллега Ван Флит. Мы из особого подразделения земной полиции, состоящего на службе у космических изысканий. Согласно положениям Межзвездного правового кодекса, мы имеем полномочия на ваш арест. Вот ордер».
Чаттон прочитал документ. Это была санкция на арест Джозефа Генри Чаттона, уроженца Солнца-3, за нападение на Лоуренса Эммета Харви, также уроженца Солнца-3, и нанесение ему тяжких телесных повреждений. Далее следовало подробное описание нападения, подтвержденное под присягой самим Лоуренсом Эмметом Харви, а также полицейскими Барбуром и Ван Флитом, исполнявшими обязанности его телохранителей. Описание было правдивым, за исключением одной детали.
«Вы забыли упомянуть самое важное», — заметил Чаттон, чувствуя, как по спине стекает струйка пота. «Забыли про лугача». «Про лугача?» — с легким недоумением переспросил Барбур. «Не понимаю, о чем вы говорите».
Чаттон снова повернулся к Кварду.
«Они лгут!» — с отчаянием в голосе произнес он. «Этот Харви думал, что застрелил меня, но оказалось, что не совсем, и теперь он пытается избавиться от меня другим способом. Он и эти двое так называемых полицейских избивали человека в переулке, бедного идиота, который не мог защитить себя». «Идиота?» — нахмурился Кварт. «Какого еще идиота?» «Он выступает в маленьком бродячем цирке. Эти двое выманили его с корабля и принялись избивать, а затем держали, когда третий, Харви, пытался заставить лугача что-то рассказать».
«Ну и ну!» — захохотал Барбур. «Такое только в романах прочитаешь».
Ван Флит тоже рассмеялся.
«Мистер Харви коллекционирует много разных вещей, но бродячие циркачи его не интересуют. Боюсь, Чаттон, что все это вам просто почудилось. Вы были изрядно пьяны. Я бы даже сказал, в усмерть».
«У меня есть свидетели», — заявил Чаттон Кварду.
«Можете вызвать их в суд», — не переставая смеяться, ответил Ван Флит. «Но вам будет очень трудно убедить присяжных в том, что Лоуренс Харви способен избивать бродячих циркачей».
Теперь, когда улеглись гнев и отчаяние, затуманившие разум Чаттона, ему наконец-то удалось мысленно соединить имя Лоуренса Харви с названием «Космические изыскания». Эта крупнейшая научно-коммерческая корпорация занимала ведущее положение в галактике по производству сложного оборудования. Чаттон чуть слышно выругался, внезапно ощутив непреодолимую силу тех миллионов долларов, которые она может бросить против него.
«Так вот кто он такой, этот Лоуренс Харви», — вздохнул Чаттон. «Один из трех директоров космических изысканий. Теперь понятно, почему он не хотел, чтобы его узнали».
Барбур и Ван Флит подошли ближе.
«Идемте, Чаттон!»
Он рванулся вперед и со всей силы засадил кулаком в лицо Барбуру, почувствовав, как расплывается плоть под костяшками пальцев. Барбур отлетел в сторону, и Чаттон наткнулся на Ван Флита. Тот вцепился в него, и они закружились в каком-то диком танце. Чаттон старался высвободить руку, чтобы ударить полицейского, но Ван Флит повис на нем, одновременно тоже пытаясь нанести удар. Кварт поднялся из-за стола, прикрикнул на них и нажал кнопку сигнализации. Чаттон вырвался из захвата и крепко пнул Ван Флита в живот. Полицейский опустил руки и согнулся пополам от боли, судорожно хватая ртом воздух. Чаттон метнулся к двери, но Барбур уже вскочил на ноги. Из носа у него текла кровь, но он со злобной усмешкой вытащил пистолет из внутреннего кармана.
«Стоять!» — рявкнул он Чаттону. «Или я разнесу тебя на куски!»
Чаттон замер в нерешительности. За дверью послышались голоса и топот бегущих по коридору людей. Он посмотрел на пистолет Барбура.
«Вы собираетесь прикончить меня прямо здесь, при свидетелях? Мистеру Харви это вряд ли понравится». «Просто стой и не двигайся!»
Барбур шагнул к нему. Дверь распахнулась, и в кабинет вошли люди, наперебой задавая вопросы и пытаясь понять, что здесь происходит. Чаттон понял, что это последняя возможность сбежать. Он бросился прямо на вошедших, пробиваясь к выходу. Перед ним стояли 8 или 9 человек, однако он почти сумел вырваться в коридор. Почти. Его остановили и скрутили руки, а через мгновение ствол пистолета уперся ему между лопатками.
«Я же велел тебе стоять и не двигаться!» — прозвучал за спиной голос Барбура.
Чатан стоял и не двигался. А что еще ему оставалось?